После того, как Швайцер закончил, скажем так, поиск исторический, старый поиск исторической личности Иисуса, мы пришли к периоду, где у нас имена такие, как Барт Бультман, которые были экзистенциалисты в своем подходе в теологии, и экзистенциализм совершенно не интересуется в истории. Они просто игнорируют вопрос в целом. Но Бультман, например, что он говорит? Он сказал так. «Я в действительности полагаю, что мы не можем сегодня что-либо знать о жизни и личности Иисуса, поскольку ранние христианские источники не были в этом заинтересованы, или же они дают фрагментарную информацию и часто мифическую, а других источников, говорящих об Иисусе, просто не существует». Так говорит Бультман. «Мы ничего не знаем о реальной личности Иисуса». Ну, ничего, это не проблема. Потому что экзистенциализм, он не зависит от исторических фактов. Это только твое внутреннее ощущение, чувство. Вот что значимо, имеет значение. Помните, я говорила, Бультман использует иллюстрацию лука. У тебя есть оригинальный человек, Иисус из Назарета, который покрыт слоями традиции, как лук. Если ты хочешь найти настоящего исторического Иисуса, нужно почистить лук. Что будет, когда ты почистишь лук? Он становится меньше, 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 и в итоге что остается? Да ничего. Бультман использует этот аналог лука. И вы видите, мы остаемся по факту ни с чем. То есть, согласно Бультману, существовал ли Иисус? Да. Он умер на кресте? Да. Или, может быть, наверное, вероятно.
Did you get that? No. Okay. Didn't get close enough. When Bultmann says,
когда Бультман говорит, что нету других источников информации об Иисусе, и ты говоришь, да, вообще-то есть, Иисус, на Иисусе ссылаются другие нехристианские исторические источники, как там по апологетике мы изучали, другие авторы, они отрицают это? Нет. Он не отрицает это, он подтверждает, что исторически Иисус существовал, но что еврейский учитель или историк, он Иисуса упоминает дважды. Он говорит, что он был, как же он сказал, учителем, у которого были последователи. Ну, на этом все. Его распяли. Но на этом все. Не то, чтобы они отрицали существование этих источников, просто они, эти источники в деталях нам не рассказывают ничего. Так что, что касается Бультмана, существовал ли Иисус? Да. Также говорил тут еврейский ученый, что да, есть другие источники, которые подтверждают его существование. Был человек, Иисус из Назарета, который был учителем, но не дают нам никакой информации. И Бультман говорит, существовал ли он? Да. Умер ли он на кресте? Да, может быть. Вероятно, он воскрес из мертвых? Нет. Очевидно, что нет. Согласно Бультману, воскрешение не происходило. Это миф. Потому что все сверхъестественное является мифом в его мировоззрении. Но он остается христианином. Он был членом христианской церкви, не буду говорить какую. С точки зрения экзистенциализма, неважно, воскрешал ли Иисус из мертвых, важно то, что это означает для меня в моем сердце, что мой личный опыт переживания, которое я испытываю в этой истории. Вот что значит.
So the whole quest for the historical Jesus just took a pause.
И этот весь поиск исторической личности Иисуса все встало на паузу на 50 лет, когда стала возрождаться философия экзистенциализма. Потом, в 1953 году, один из бывших учеников Болтмана, он взбунтовался против своего учителя. Эрнст Кеземан в 1953 году просто взбунтовался против Болтмана. И он начал, как мы называем, новый поиск исторического Иисуса. И Кейсман говорил, да, у них есть Евангелие сильное, сильный исторический, скажем так, подтекст, но мы не можем полностью им доверять, но все равно, вероятно, можно отделить истину, правду, историческую правду от Иисуса, отделить ее от мифа и легенды. И новый поиск исторического Иисуса начался. И угадайте, что они нашли? Они нашли Иисуса, который учил, как философ экзистенциализма. Другими словами, они нашли Иисуса, который был похож на них самих. И опять же, критики смотрели на это и говорили, вы делаете опять все то же самое. Вы смотрите вниз в колодец истории и видите собственное отражение. Вы смотрите на свое отражение и говорите, о, я нашел Иисуса. Но это же отражение твоего лица. Больше ничего. И спустя 30 лет, 20-25 лет, и это просто стало изживать само себя. К 70-м годам ученые потеряли интерес в этом. И это приводит нас к 80-м годам. Это так называемый третий поиск исторической личности Иисуса. Началось оно в 80-х годах и в какой-то степени продолжается сегодня, но сейчас оно не такое популярное, как было тогда. И здесь влияние шло не из Германии, а из Америки. А сам человек немец, Хелмут Костер. Это немец, немецкий ученый, но он преподавал в Гарварде. Он был профессором в Гарвардском университете. Он был тот, кто начал, как мы называем, третий поиск, и он разделил. Это было что-то отдельное, потому что он сделал нечто, что совершенно люди не ожидали. Он сказал, знаете, мне кажется, мы совершали ошибку. Все, что было сделано до этого момента, вы совершили ошибку. Вы смотрели только на Марка, Матфея, Луки и Иоанна. Но есть также Евангелие Томаса или Фомы, Петра, Марии Магдалины, Евангелие от Иуды. Целый список других античных рукописей об Иисусе. Они не в Библии, но историки знают, что у нас есть копии, они существуют, они реальные. Реальные античные документы об Иисусе. И Костер говорит, нам нужно разглядеть их, потому что, согласно Костеру, он поспорил, что они старее, чем Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Эти Евангелия вообще первые, самые достоверные источники информации об Иисусе. И вот что было радикальным. И вот что изменило все. И это стало очень популярным. Группа ученых в Америках, они собрались и стали называть себя семинарией Иисуса. Я говорила о Роберте Фанке недавно. Дата, которую он давал для Евангелий. Он был одним из основателей Потом Джон Доминик Кроссан, очень влиятельный ученый Нового Завета, и это группа радикального левого крыла. Радикального левого крыла. Радикально мы сейчас назвали бы их даже прогрессивными. Настолько либеральные, что даже либералы считают их либеральными. Они вообще экстремалы, экстремисты. И вот они собрались, группа друзей, которые схожи в своих идеях, и они назвали, сформировали так называемую семинарию Иисуса. И они сказали, будем обсуждать, какие части Евангелия являются оригинальными, аутентичными, что было на самом деле, что нет, что на самом деле говорил Иисус, и будем голосовать. Все наши друзья ученые, его круг друзей экстремалов, экстремистов, они опубликовали свои находки. И к ним придем скоро. Первое. Коротко расскажу вам методологию. Как они это делали? Методология третьего поиска исторического Иисуса. Как я уже говорил, это критика традиций, которая применима конкретно к Евангелию и к личности Иисуса. Первый критерий, который они использовали, и они четко это объяснили, первый критерий, который они использовали, это критерий различия или несходства. Что это означает? Если есть утверждение, что утверждение, которое может быть похоже на то, что говорил раввин, мы не можем быть уверены, что это утверждение пришло от Иисуса. Потому что другие еврейские раввины говорили похожие вещи. Поэтому мы не можем знать, эти слова пришли от Иисуса или от кого-то другого. Для того, чтобы быть подлинным, оно должно быть не похоже, должно отличаться от того, что говорят иудейские раввины, и чему учат иудейские раввины. И оно должно быть не похоже, отличаться от всего того, чему учила ранее церковь. Потому что если у тебя есть то, чему учила ранее церковь, и ты видишь это в Евангелиях, ты не можешь быть уверен, что это исходит от Иисуса. Возможно, ранее церковь это придумала и вложила свои идеи в уста Иисуса и записала так, будто это он говорил, а не они придумали. То есть единственные части Евангелия, которые вы можете сказать, что являются подлинными и точно принадлежат только Иисусу, это те вещи, которые не сходятся, отличаются от того, что говорят иудейские раввины, или от того, что говорила христианская ранняя церковь или там последователи его движения. И это дает вообще просто большой минимум того, что является уникальным, принадлежащим только Иисусу. Но это для вас звучит логичным? Нет. Потому что это создает Иисуса, который не имеет никакой связи со своим, скажем так, еврейским прошлым и наследием иудейской традиции, иудейской религии. Нет никакой связи со своим иудейским прошлым, и это нелогично, потому что Иисус использовал, скажем так, мы сейчас называем это Ветхим Заветом, он поклоняется тому же Богу, Богу Израиля. Должны быть схожести между Иисусом и иудейским прошлым или настоящим в его время. И также логично должны быть схожести между Иисусом и церковью, которую он основал. Потому что если церковь была основана Иисусом, если церковь оглядывается на Иисуса как на своего лидера, на Мессию, на Бога, Церковь должна была что-то изъять из учения Иисуса и сказать, что мы можем быть уверены только в тех вещах, что они подлинны, только те вещи, которые отличаются. И это создает Иисуса, который не имел никакой связи со своим прошлым, со своим иудейского окружения, в котором он вырос, и никакой связи с христианским движением будущего, которое родилось после него. И это является полным абсурдом само по себе. Это нелогично. Это нелогичный критерий, но это критерий, который они используют. Второй критерий
–
критерий множественных подтверждений. Говорит о том, что если у тебя два свидетеля, очевидца лучше, чем один очевидец. Это правда? Если у меня есть два свидетельства, если кто-то ограбил банк, то лучше иметь одного свидетеля, чем двоих. Лучше для кого? Ну, не для того, кто, да, преступник. Итак, иметь двоих свидетелей лучше, чем иметь одного очевидца. И это их принцип. Для того, чтобы что-то считать подлинным, тебе нужно иметь много подтверждений. Для того, чтобы сказать, что Иисус на самом деле сказал вот это должно быть записано во многих источниках. И они предполагают, что... Да, помните, Оксфордская гипотеза. Все принимают эту теорию. Что означает? Матфей, Марк и Луки, к ним нельзя относиться как к независимым источникам или отдельным свидетельствам. Есть что-то в Марке, что есть в Матфея, и мы говорим, это не считается как множественное подтверждение. Они не считаются двумя очевидцами, потому что Матфей использует Марка как источник для своего Евангелия. То есть это не два отдельных очевидца, а просто Матфей повторяет то, что прочитал у Марка. Итак, что синоптиков становится одно, один свидетель. Для того, чтобы считаться подлинным, тогда утверждение Иисуса должно быть больше, чем одно, независимый источник. То есть... Синоптические Матфея, Марка, Луки – это одно доказательство. А если еще есть у Иоанна, тогда вот уже два подтверждения. Или же, если есть еще у Павла то же самое, что Павел ссылается на то, что говорил Иисус, тогда уже два. То есть Марка, Матфея и Луки считаются за одно доказательство. Но Павел вообще мало цитирует Иисуса и очень редко. Или Петр, или послания Иоанна, любые послания. Они вообще особо не цитируют Иисуса. И очень мало в Евангелии от Иоанна есть что-то от Марка, Матфея, Луки. Они очень отличаются. Как я уже говорил, когда мы исследовали Новый Завет, Иоанн знал Марка, Матфея, Луки и намеренно хотел рассказать другую историю. Я не буду повторять то же самое, у вас уже все это есть. Я не буду заново все это пересказывать, у меня есть что-то новое вам сказать. Мало чего есть в обеих этих Евангелиях, в обоих Евангелиях. Но в любом случае должно было быть много разных подтверждений в разных источниках. Если мы берем эти три Евангелия как одно доказательство, вот это одно считается за одно доказательство, тогда должно быть что-то быть повторено либо у Иоанна, либо у Павла, или в других посланиях. И также включается Евангелие от Фомы, Петра, Марии Магдалины, Филиппа. Мы об этом тоже поговорим чуть позже. Я предполагаю, что вы слышали об их существовании. Мы поговорим о них чуть позже. Они включают их также, потому что они верят, что они являются достоверными источниками также. Но опять же, что у нас остается, это очень мало. Потому что данный критерий сам по себе полностью исключает Евангелие от Иоанна, потому что большинство историй в Евангелии и от Иоанна — это только из Иоанна. И это вырезает почти все. Это оставляет нас с очень малым количеством, то, как это все делается, как к этому подходится. И они говорят, что это есть вся суть. Но до того, как мы к этому придем, маленькую паузу сделаем. Так, это логичный критерий, с вашей точки зрения? Для того, чтобы считать что-то правдой, логически, необходимо ли это, чтобы было два очевидца? Данил, допустим, его обвинили в ограблении банка. Возможно ли, что будет только один очевидец? И так произошло. Он реально ограбил банк, а свидетель только один. Логически это возможно? Да. Много что происходит в жизни, когда есть только один свидетель. Говорим ли мы автоматически, о, это никогда не происходило, потому что только один свидетель, мы не можем ему доверять, он же один свидетель этот. Что вы скажете? Скажете ли вы так? Нет. Конечно, если 2, 3, 4 независимых свидетелей, это дает вам лучшее доказательство ситуации. Но из-за того, что свидетель только один, не означает, что нам нужно логически подтвердить, что мы не можем доверять тому, что Иисус сказал вот это. И этот критерий нелогичен. Он слишком узколобый, скажем так, да? Он слишком строгий, и он отвергает все остальное. И они специально изобрели вот этот метод, чтобы у нас был очень маленький минимум, который у нас остается, хороших доказательств, что у нас вот есть хорошее доказательство, что это действительно уникально, действительно принадлежит Иисусу, и это происходило, потому что у нас есть много свидетельств. Очень маленький минимум, который дает нам сильные доказательства, четкие доказательства, что это подлинно. И это намеренно, они и так делают, сужают эту возможность доказательств. И это выводит нас к третьему критерию. Это критерий связности. Если эти две первые дают нам очень маленький минимум, и критерий связности говорит, что мы начинаем с этого, и все, что у нас тут согласовывается с тем, что мы знаем, это подлинно. Все, что последовательно, то, что сходится, мы можем это добавить тоже. Это их стратегия. Они не хотят быть нелогичными. Они дают нам маленькое количество, в чем мы можем быть уверены, а потом дают нам еще маленький момент, где есть согласованность из того, что мы знаем из пункта 1 и 2. То есть этот критерий согласованности, чтобы оно все согласовывалось и связывалось между собой. Это все является частью критики традиции. И помните, что критика традиции говорит, что у нас есть временной период, когда истории передавались из уст в уста, что означает, для того, чтобы запомнить и передавать эти истории из уст в уста, они должны быть очень коротенькие. Так что они укоротили истории, насколько это было возможным. Это является частью критики традиции, которую мы видели раньше. Например, притча о плевелах. Это один пример. Это из книги Джона Домика Кроссана. Тот, кто был последователь этого вот движения. У меня эта книга есть. Читать ее не стоит, я считаю. Вот книга, и вот книга у него была, «Настоящий Иисус». И вот он говорит о притчах. И вот эта притча подлинна. Те плевелы, семена, да, помните эту притчу? Плевелы, которые сеются на поле фермера. Если вы откроете эту притчу в Матфея, там есть притча, а затем Иисус дает объяснение. Плевелы, которые сеются на поле. Иисус объясняет, что это означает. И это очень часто бывает с притчами от Иисуса. Сначала он дает притчу, затем садится с учеником и говорит, давайте, позвольте, объясню ее вам. Если вы прочтете Матфея 13, в этом вы все поймете. Но согласно Кроссану, притча подлинна, принадлежит Иисусу, но объяснения нет. Объяснение — это позднее издание. Только притча аутентична. И что же притча означает? Он говорит, история достаточно простая, но какое это имело отношение к Царству Божьему в глазах Иисуса? Достаточно легко увидеть, как Матфей рассказывает ее и истолковывает. Но что об этом всем думает сам Иисус? Мы не знаем. И для каждой притчи в этой книге он делает то же самое. Он проходится по ней. Вот да, притча подлинна, Иисус говорил эту притчу, а объяснения нет. Мы не можем этому доверять. И что же это означает? Иногда Кроссан говорит, мы не знаем. Иногда он знает и говорит, что это означает вот это. Но угадайте, что? Его мнение отличается радикально от того, что Матфей объясняет. Он предполагает, что Матфей не прав, и вот он дает правильное толкование, что совершенно другое. И делает это постоянно. Что, с чем мы остаемся? Кроссан был последователем этого движения под названием «Семинар Иисуса», и они голосовали. У них были, знаете, разные бусинки, они передавали корзинку, и каждый клал свою бусинку в корзину. Этот стих был подлинный Иисуса, и ты голосовал, кидая свои бусинки. Это спустя, это были годы-годы дебатов, обсуждений, и тогда они голосовали своими цветными бусинами. 2% были те, что записано в Евангелии, они считают, были сказаны то и самим Иисусом, только 2%. 14% не слова Иисуса, но отражает то, что Он сказал. То есть это перефразированное, но последовательно с тем, что Он говорил. Согласовано с тем, что он говорил. 27% смутно, еле-еле напоминает то из того, что он мог бы сказать, но это уже... Ну, это так, довольно-таки так мутная история. Еле-еле оно там напоминает то, что он мог бы сказать. И 57% определенно не отражает его слова. Это даже не перефразирование его фраз. Это совершенно неправильно. Иисус никогда не говорил ничего подобного. 57%. Как я уже говорил, Кроссан, Фанк, люди, которые выдумали в семинарию Иисуса, они представляют радикальное левое крыло. Радикальное... Сказали бы сейчас прогрессивное, либеральное. Слова там странные и не всегда помогают. Но они показывают нам такой экстрим. Большинство уважаемых либеральных ученых смотрят на методологию семинария Иисуса и говорят, эти ребята слишком радикальные. Это не хорошая методология. Они не представляют, скажем так, уважаемую главную позицию, они показывают радикальную позицию. Ну, скажем так, даже среди главного течения вот этих вот ученых левого крыла, они не голосуют, не дают точные цифры, но отличия они такие уж существенные. Например, очень общепринято для них сказать, что почти все Евангелие Иоанна — это вообще выдумка. Очень часто они так говорят, что Евангелие Иоанна они просто игнорируют. Или называют его выдумкой. То есть четверть Евангелий, скажем так. Они не принимают всерьез. И большую часть Марка, Матфея и Луки также. Они спорили, что это не принадлежит Иисусу. Мы не будем сильно вдаваться в детали. Что я хочу сказать, это следующее. Роберт Фанк честный человек. Из того, что я читал, я уважаю, что он пытается быть честным. Он подтверждает, что методология — это не безучастные сети. Они ловят то, что предназначено ловить. То есть этот метод, что они делают, это не объективно. По большей части, это сотворено для того, чтобы ловить то, что они должны поймать. То есть он честен. Это то, что мы видим. Современные портреты Иисуса. Эти люди, которые пытаются выяснить, кем был реальный Иисус из Назарета. Если пойдете в YouTube, найдете видео. Я уже понял, да? Люди больше не смотрят телевизор. Я еще телек смотрю. Discovery, National Geographic. National Geographic, там есть много статей, и там есть разные документальные фильмы. Они говорят об историческом Иисусе. Кем был на самом деле Иисус? И каких только идей мы не услышим. Например, начнем с Джона Доминика Кроссена. Согласно ему, Иисус — это циничный философ. И в греческо-философском мире того времени это была категория философов-циников. Это был Иисус, который, согласно Кроссену, сидит под деревом на холме, говорит с учениками, говорит о смысле жизни, будь добрыми людьми, давайте творить любовь, а не войну. Кроссен представляет Иисуса это как гуру периода хиппи, который сидел с гитаркой где-то на обочине. Так он представляет Иисуса. Это результат его философского исторического заключения. То есть Иисус был хиппи. Подобно тем лидерам хиппи, которые были в Америке. Сейчас это вот слово. Это влиятельный человек периода хиппи. Это, кстати, то поколение, откуда Кроссен родом. Вырос вот в 60-х, 70-х годах. как раз тот период. Еще один ученый, который много работы проделал по Иисусу, это еврей. Забудьте. Не он. Еще один человек, который очень много проделал работы, это Элизабет Шлюслер Фьоренца, которая пришла к выводу, что Иисус был феминистом. Что главная миссия Иисуса, главное его послание заключалось в том, чтобы закончить патриархию. Поддержать женщин, феминисток. Это было главное сердце его послания. Давайте-ка догадаемся, насчет ее личных представлений, ее личных предпочтений. Неудивительно, она сама такая вот утвержденная феминистка. Удивительно, да? Еще один человек, который изучал Иисуса, это Геза Вермес. Он писал книги об Иисусе, и он пришел к выводу, что Иисус был очень консервативным иудеем. Он не воевал с фарисеями, он с ними соглашался. Он был другом фарисеев. Иисус был таким, очень таким утвержденным евреем-иудеем. Догадайтесь, откуда он сам родом. Он сам по себе тоже еврей, ортодоксальный еврей, иудей. Он не последователь Христа, Иисуса. Он, скажем так, ортодоксальный иудей, но он не мессианский еврей, да, иудей. Еще был ученый Роберт Прайс. Роберт Прайс сказал совершенно другое. Иисус не был верным иудеем. Иисус был противоположным. Он был против всех иудейских традиций. И он хотел полностью отвернуться от иудаизма. И согласно Роберту Прайсу, это первое поколение последователей Иисуса, которые иудеизировали Иисуса. Сделали Иисуса более таким иудейским, чем он был. Это совершенно обратное. Очевидно, тут очень много... Типичный Иисус, который представлен, если погуглить или в Ютубе посмотреть, поискать документальные фильмы об историческом Иисусе, что вы найдете? То, что исторический Иисус не называл себя Богом, не считал себя лично важным. Он не так важен. В противодействие, главное послание Иисуса было посланием равенства. Вот что Иисус пытался распространять. Послание равенства, что все равны. И всем добро пожаловать. Иисус не считал себя особенным, потому что мы все равны в равной степени. Он не считал себя мессией. Он физически никого не исцелял, но исцелял психологически. Исцелял их моральные раны, но не физические раны. Чудес не совершал. Ничего, что бы считалось пророчеством. Не верил, что его смерть будет платой за грех. Не верил, что умрет за грехи людей. И, очень важно, он делал, ничего не делал, чтобы разозлить иудейских религиозных лидеров. Он никогда не осуждал фарисеев. Это очень важно в третьем поиске исторического Иисуса. Иисус был очень осторожен в том, чтобы не сказать ничего, чтобы можно было бы посчитать антисемитским, потому что мы все знаем, что антисемитизм — это так ужасно. Да, антисемитизм — это плохо. Не хочу сарказничать. Да, антисемитизм — это ужасно. И Иисус был очень осторожен в том, чтобы ничего не сказать, чтобы могло бы растолковываться как атака на иудейских лидеров или общество. Иисус был очень осторожен на этот счет. Что они сделали? Что они выяснили? Кого они нашли? Себя. Еще раз. Смотрят на колодец истории. Видят свое лицо, которое отражается от поверхности воды. Они нашли Иисуса, который подходит, вписывается в рамки сегодняшнего современного западного мира. Как каждой индивидуальной личности, которые соответствуют, соответствуют настоящему современному миру. Нашли Иисуса, который даже соответствует Карлу Марксу. Они даже не похожи на того, что было описано Марка, Луки и Иоанна. То есть Иисус, который был очень осторожен, чтобы избежать антисемитизма. Очевидно, что это происходит после Второй мировой войны. Опять же, антисемитизм — это ужасно, абсолютно очевидно, да. Но вы не можете взять свое отношение, нашу чувствительность тех вещей, которые происходят сегодня, и сказать, вот, Иисус, должно быть, знал вот это. То же самое касается феминизма. Попытаться делать Иисуса первого столетия, иудея первого столетия, пытаться описать Иисуса как феминиста, это даже не подходит в их исторический контекст вообще. Нет смысла никакого. И снова, они смотрят на колодец истории и находят собственное отражение, которое отражается, смотрит на них. До паузы хочу прокомментировать. Я показываю этот поиск исторического Иисуса как что-то трагическое на самом деле, на мой, как я считаю. Эти примеры, на мой взгляд, трагичны. Однако, с самого начала, если мы смотрим на 19 столетие, были консервативные христиане, которые верили, что Иисус — Бог, Спаситель мира, воскрес из мертвых, которые также были вовлечены в том, чтобы пытаться понять лучше исторического Иисуса из Назарета. Вот пару книг, все они есть в библиотеке, всех их стоит прочесть. Кюли даже, по-моему, эту показывала, да? Самую справа. Иисус через средневосточные глаза. Это все современные консервативные ученые, которые верят, то, как церковь верит, что Иисус есть, были очень активны в том, чтобы пытаться понять лучше, как Иисус вписывается в общество евреев первого столетия, иудейское общество. Они не пытаются изменить Иисуса или сказать, что Иисус другой. Они пытаются понять то, как иудеи первого столетия могли понимать Иисуса и ту связь. И были хорошие вещи написаны людьми, которые реально верили в Иисуса, которая также подходила в эту категорию поиск исторического Иисуса. Этот человек здесь, вторая книга слева, Бен Уиттерингтон, третий. Он был в Эстонии, тут он учил у нас однажды. Он учится в семинарии Эсбери, где Стив Барола, Кин Коллинз, он там их коллега. И он просто отличный. Много хорошего вышло, что может нам лучше понять послание Иисуса в их историческом контексте. Но они не пытаются воссоздать Иисуса. Вот что другое. Как я уже сказал, когда вы слышите фразу «исторический Иисус», не думайте только о людях, которые пытаются изменить Иисуса. Есть хорошая работа проведена, из которой мы все можем получить хорошие моменты. Сейчас время паузы, быстрые вопросы, комментарии. Отто написал в чате, была общая религиозная традиция среди людей через века, чтобы найти такой образ подобия Бога, который подходит под их грехи, чтобы подогнать его под свои грехи. Да, это человеческая природа. Проблема с настоящим Иисусом, реальным Иисусом для большинства людей, это то, что Иисус требует, что ты должен склониться перед Ним и покаяться. Как Иисус сказал той женщине, которую нашли при блюдении, «Иди впредь, не греши». Это требование для измененной жизни. Гораздо проще создать Бог, который подходит нам, создать Иисуса, который... Просто подогнать Иисуса под себя, который не требует этого момента склонения перед Ним. Это человеческая природа. Это греховная природа. Да, Отто, ты совершенно прав. Это то, что происходит вот через все это. На глубоком духовном... Это наше нежелание склониться перед Богом и принять Бога, что ты Бог.